Итак, заповеди, я и назвал сегодня проповедь «Заповеди Христа в Нагорной проповеди». Нагорная проповедь Иисуса Христа – это первая из четырех поучительных речей Иисуса Христа в Евангелии от Матфея. Те, кто ходит на Библитренинг, когда мы придем в Новый Завет, вы увидите каждое Евангелие из четырех, которые написаны в Библии, оно имеет определенную цель и определенную структуру. И поэтому те, может быть, из вас, кто уже сталкивались с разногласиями в Евангелиях, там нет разногласий, просто каждый автор писал по-разному Евангелие. Вот Матфея, у него не была задача хронологически описать события. Матфей разделил Евангелие на четыре или пять, если так можно сказать, поучительных отрывков. То есть он Евангелие разделил на пять частей, и эти части у него имеют определенную структуру, то есть он определенную цель имел. Лука пишет хронологически, как происходили события. Поэтому вы, читая Луки и Матфея, можете сказать, почему здесь это место там, а здесь до этого уже он об этом пишет, Матфей. Потому что Матфей собрал учение и сделал четыре таких больших блока или пять блоков больших. Первое – это Нагорная проповедь с 5 по 7 главу. Второе – он дает миссионерское поручение в 10 главе. В 13 главе притчи идут. В 18 главе церковное поучение. И 24-25 глава о последнем времени он говорит, что будет. Просто вам, может быть, это не обязательно запоминать. Конспекты после проповеди вы можете взять. Сейчас их не надо брать. И вот эта Нагорная проповедь, то есть это первое поучение Иисуса Христа. То есть Матфей собирает все и делает такой блок. 5, 6, 7 глава. И интересно, что Евангелие от Матфея было написано в первую очередь для евреев, для людей в то время. То есть адресат этого послания – евреи. И Матфей им пишет. Именно поэтому различаются родословные в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки. У них были разные цели родословные. Одна родословная по Марии, другая родословная по Иосифу. Поэтому есть различия. Мы все будем с вами на Библитренинге это разбирать. Его главная мысль в Евангелии от Матфея – Иисус Христос, обещанный Мессия Израилю. Бог обещал Мессию, что придет Мессия. Ветхий Завет заканчивается книгой Малахии. И в этой книге Малахии, откройте, пожалуйста, давайте мы сегодня будем работать немножко с Библией. Последняя книга Ветхого Завета, книга пророка Малахии. Написана примерно 400 лет до рождения Иисуса Христа. Послушайте, как интересно заканчивается книга, Ветхий Завет заканчивается. Смотрите, 3 глава, 1 стих. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мной, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете». И ангел Завета, которого вы желаете, вот он идет, говорит Господь Саваоф. Он идет. 400 лет. И вот интересно, смотрите, 4 глава. Интересно, 5-6 стих. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, и чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Смотрите, Ветхий Завет заканчивается тем, что Христос придет в храм, и идет перед ним тот, кто будет готовить. Он идет уже. Евангелие от Матфея начинается с того, что он пришел. И Иоанн Креститель – это тот, который Илия, Иисус Христос говорит, а Христос – это Мессия. И евангелист Матфей начинает, именно поэтому она стоит сразу после Ветхого Завета и сразу евреям. Мессия пришел. Если мы будем живы, и Господь позволит, в 12 главе Евангелия от Матфея Израиль отвергает Мессию. Именно поэтому Христос говорит, что вы можете похулить Бога и похулить Сына, но кто похулит Дух Святой, тому нет спасения. Это не относится к нам. Это относится к тем людям, которые отвергли Царство Иисуса Христа. И Он говорит, этот род прелюбодейный, и Он говорит, что с ним будет, с этим родом. Это уже другая история. Мы, по-моему, даже на Библитренинг об этом говорили у нас. И вот Мессия пришел. Чего ожидают люди от Него? И что Он предлагает им? Об этом речь в Евангелии от Матфея. Мессия пришел, и у людей есть ожидания на Мессию. Вот у нас с вами есть все ожидания. Вот сейчас мы придем в новую церковь. Как же там будет? А, наверное, это изменится. А вот это, наверное, будет по-другому. Наверное, дети перестанут еду таскать со столов, в конце концов. У нас пропадут два помещения для собраний, будет только одно. И уже не получится там кому-то сидеть и смс отправлять во время собрания. Да? И у людей было ожидание. Мессия придет, и тогда. И вот Мессия приходит. И что же он предлагает людям? И интересно, что он предлагает людям не то, что они ждали. И именно поэтому у людей большое разочарование, и они решают убить этого Мессию. Он им не дал то, что они хотели. Часто в жизни нашей с вами происходит разочарование, когда мы от Бога ожидаем не того, что Он хочет нам дать. И чем больше у нас ожидания, тем больше будет разочарование. Это произошло с народом в то время. Давайте посмотрим фон написаний. Очень интересный фон Евангелия от Матфея. Израиль находится под оккупацией Рима. В 64 году до рождения Иисуса Христа римская армия захватила Израиль. Она стала провинцией Рима. Языки, на которых общались люди, сегодня говорят люди продвинутые, мы умные, у нас технический прогресс, человек много знает. Это был латынь. Римляне пришли и ввели латынь. До этого Александр Македонский в 323 году ввел греческий язык. Причем обязательный, все должны его были знать. Да? Все должны были уметь писать и читать на греческом языке или по-русски секир-башка. Да? В греческой империи должны были все разговаривать на греческом языке, поэтому Христос разговаривал, скорее всего, на греческом языке, чтобы его все поняли. И еще был язык, был иврит. И арамейский язык еще был. Да? Арамейский был иврит, смешанный с вавилонским языком. Это такая интересная смесь. Интересно, что люди на арамейском не все понимали в те времена Иисуса Христа. Помните, когда Христос висит на Голгофском кресте, он говорит «Эли, эли, лама сабахтани», и народ не понимает, что он говорит. А на греческом все понимают. То есть он говорит на арамейском языке, его должны были все понять. Но люди не все понимают арамейский язык уже в то время. Да, и поэтому Евангелия были написаны на греческих языках, и письма были написаны на греческом языке, чтобы вся Римская империя могли их прочитать, и евреи в любой стране могли прочитать Евангелие и письма. Тоже интересный факт. Иудеи ждут Мессию, так как устали от войн, грабежей, насилия, диктатуры завоевателей, сначала греков, а потом римлян. А между греками и римлянами там еще были маккабейские войны. Тоже интересная история, когда они освобождались от греков. Кровопролитная война была там, они устали от этого всего, они ждут Мессия. Когда придет Мессия освободить нас от рабства? От этого рабства язычников. Ведь Бог сказал и обещал, что Он придет, Он сядет, в храме воссядет, и мы будем свободны. Итак, Матфей продолжает историю израильского народа, закончившуюся 400 лет в книге Малахии. Содержание. Первая глава Матфея, чтобы мы пошли с вами в пятую, нам надо знать, что до этого было. Первая глава Евангелия от Матфея, родословная кого? Мессии. Мессии. Да-да, родословная Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. А почему не Мессии? Интересно, да? Это уже другая история. То есть первая глава – это родословная обещанного Мессии или родословная Иисуса Христа, Сына Божия. Вторая глава – это жизнь новорожденного Мессии и избавление его от смерти или спасение от смерти. То есть вот Мессия родился, и Бог спасает его от смерти, чтобы его не убили. Третья глава – это крещение Мессии Иоанном Крестителем и подтверждение его власти и полномочий самим Богом. Интересно, третья глава заканчивается, посмотрите, 16 стих, «И крестившийся Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И вот глас с неба глаголющий, это есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Четвертая глава начинается с искушения Мессии. Речь в Евангелии от Матфея идет о Мессии. Каждая глава говорит о Мессии, об Иисусе Христе. Не о нас говорит с вами. То есть везде в центре стоит Мессия, обещанный Израилю Мессия. Вот он приходит, вот его родословное, вот его рождение. Вторая глава – жизнь новорожденного Мессии, избавление от смерти. Третья – крещение взрослого Мессии Иоанном Крестителем, подтверждение его власти и полномочий от Бога. Четвертое – искушение или испытание Мессии и начало служения Иисуса Христа или обещанного Богу, Бога Мессии. И вот 5-7 глава, Нагорная проповедь, Мессия опять идет. Да? Давайте посмотрим, как заканчивается 4 глава. 23 стих. «И ходил Иисус по всей Галилее». Обратите внимание, что Иисус идет, да? Вот не Мессия написано, а Иисус. Часто в мессианских общинах говорят «Машиах», и на иврите оно так и есть. Но в греческом Библии, в греческом оригинале, который писали на греческом языке, стоит Иисус. То есть евреи не оставили еврейское имя Мессии. А Иешуа о Машиах не написали. Они написали Иисус. Христос – это греческое слово. Христос – это не русское слово, это греческое. И идет Иисус Христос, обещанный Мессия. Иисус Христос. Просто такая интересная деталь. «По всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями или духами». Оказывается, болезнями бывают одержимые люди. Это опять другая история. «Одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, Иерусалима, и Иудеи, и из Иордана». И теперь начинается 5 глава, 6-7 проповедь Мессии. Я хотел бы сделать маленькое отступление, чтобы сказать вам, почему проповедь, почему Матфей вот так скомкал чудеса и вот так расписывает перед тем, как он будет описывать чудеса с 8 главы, он пишет такую большую, емкую проповедь Мессии. Дело в том, что проповедь была главной целью сошествия Иисуса Христа с неба. Откройте Евангелие от Марка, пожалуйста, первую главу. Там есть одно интересное место в Библии. Евангелие от Марка, первая глава. Евангелие от Марка – это удивительное Евангелие. В нем всего 16 глав, в отличие от Евангелия от Матфея, 28. Евангелие от Марка, первая глава. Посмотрите, интересная история, когда Иисус Христос уходит потихоньку от того, чтобы не исцелять людей. То есть он исцелял тещу Петра. Посмотрите, 34 стих, 1 глава. «И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос». Бесы знали, люди не знали. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». То есть у него даже не было времени помолиться. Он исцелял, исцелял, исцелял. «Петр или Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: все ищут тебя». Как вы думаете, зачем? Исцелял, изгонял. Людям нужен чудотворец Христос. Послушайте, что он им отвечает. Он говорит им: пойдем в ближайшие селения и города. Он говорит: я не пойду туда. Почему? Пойдем в ближайшие селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для этого пришел. Цель Иисуса Христа прихода на землю было не чудеса творить, проповедовать, и чудеса, они свидетельствуют о том, что он Сын Божий, что он посланный Мессия. 39. «И он проповедовал в синагогах их и по всей Галилее и изгонял бесов». Начинается и заканчивается в Евангелии от Марка проповедь, 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 проповедь. И вот теперь Матфей берет эту проповедь, несколько проповедей Христа, компонует их вместе и называет это все Нагорной проповедью и говорит: слушайте теперь, самое главное, зачем пришел Христос, проповедь. А после нее он пишет чудеса с 8 главы. Чудеса не были главными, поэтому он скомкивает все чудеса чуть-чуть, несколько стихов в 4 главе и разворачивает проповедь на 3 главы. Вот она цель прихода Иисуса Христа. Слушайте. Цель Нагорной проповеди. Нагорная проповедь – это не список того, что надо достичь, чтобы стать учеником Иисуса Христа и попасть в Царствие Небесное. Это не список того, что нужно достичь, чтобы попасть в Царствие Небесное. Нагорная проповедь – это то, что стремятся достигнуть те, кто уже стали учениками Мессии и имеют постоянное гражданство в Царстве Небесном. Еще раз, Нагорная проповедь – это не список того, что надо людям достичь, чтобы попасть в Царствие Небесное. Нагорная проповедь – это то, к чему стремятся имеющие сейчас уже гражданство в Царстве Небесном. Ученики Христа, то есть те, кто уже стали. Поэтому Нагорную проповедь люди, которые не рождены от Бога, они ее не могут читать. Они после первых стихов понимают, что дальше мне не относятся. И многие верующие пропускают Нагорную проповедь. Они ее читать не могут. Они только начинают читать и говорят, я это никогда не смогу, перелистывают. А вот восьмое чудеса, там интересно. Еще как интересно в восьмой главе. Там такие чудеса, будь здоров. Перелистнули быстренько три главы. Христос говорит, я пришел сюда, с неба, проповедовать. Займитесь проповедью, которую Матфей вам написал здесь перед чудесами. Еще раз 23 стих, 4 глава. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие и исцеляя всякую болезнь». Да? Поэтому нам надо с вами заняться Нагорной проповедью. Именно поэтому я решил Евангелие от Матфея проповедовать с Нагорной проповеди. Для начала, чтобы мы с вами могли это сделать. Учеником Иисуса Христа может стать человек только через благодать, проявленную Богом к погибающим людям. Ефесянам 2 глава написано «Мертвый во Христе, но Бог богатый милостью». Одному пастырю сон снится, который проповедовал «надо делать, надо делать, надо делать, если вы не делаете, вы должны, иначе Бог нас выкинет, мы не попадем в Царствие Божие». Ему снится сон. Он умирает в этом сне и попадает, предстает перед ворот, умирает. Только туда входить выходит ангел и говорит, у нас пропуск 1000 пунктов. 1000 пунктов надо набрать, чтобы зайти. Он говорит, ну я проповедовал каждое воскресенье. 20 пунктов. Больных посещал в больнице. 1. Ого. Душпопечение проводил всю жизнь, сколько был? 3. Он говорит, слушайте, у вас здесь такие правила, что к вам только по благодати зайти можно. Он говорит, наконец-то это ты понял, проходи. Верующим невозможно стать, заработав гражданство. Вы не можете заработать гражданство неба. Оно не зарабатывается. Оно дается как подарок бесплатно. И поэтому люди, которые его получили, стремятся жить так, как царь этого царство, которое дает гражданство, кому хочет и как хочет. Спасение – это продукт неба и подарок небес. Мы с вами читали Римлянам 6:23 когда-то. Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная. Харизма – дар Божий, жизнь вечная. Тем, кто получили этот подарок, необходимо понять и научиться, что значит находиться под правлением и властью Бога или царя этого царства. Нагорная проповедь показывает, какой должна становиться жизнь тех, кому Бог дал в подарок вечное спасение. 2 Коринфянам 3:18 написано, что мы преображаемся от славы в славу. Кто пишет, запишите, в конспекте у вас этого места нету. Преображаемся от славы в славу. У людей должен быть процесс преображения. Если в вашей жизни, у нас с вами не происходит перемен, если неделю назад, и месяц назад, и год назад вы такой же, у вас серьезная проблема. Вам надо что-то делать. Кричать, бить в колокола, кричать и звать о помощи. А если ваша ситуация внутренняя, духовный мир еще и ухудшается со временем, то вы еще в сильнейшей опасности находитесь. Вам надо звать на помощь служителей, душепопечителей, чтобы они вам помогли выйти из этой пики. Следующее, интересно, Нагорная проповедь и фарисея. Ключевой стих Нагорной проповеди – это 5 глава, 20 стих. Послушайте, как-то интересно Христос говорит. 5 глава, 20 стих. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Представьте себе людей того времени, вы можете взять проповедь, я проповедовал на эту тему целый час. Представьте себе людей того времени, фарисеи. Море обходили, чтобы один покаялся. Постились и молились на каждом углу. Жертвовали так, что все видели. И вот они слушают слова Иисуса Христа. Если ваша праведность их не превзойдет, вы в Царство Небесное не войдете. Какое у людей складывается впечатление? Я туда никогда не попаду. Если они туда не попадут... Другими словами, Христос говорит, что фарисеи в Царство Небесное не попадают. Их праведности не хватает, чтобы зайти в Царство Небесное. И вашим ученикам своим, он, кстати, Нагорная проповедь обращается к ученикам. Первый стих, увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики, и он отверз уста свои, учил их, говоря, если ваша праведность ученикам, он говорит, не превзойдет их, тех людей, которых он там где-то они стояли, вы не зайдете в Царствие Небесное. как люди отреагируют. Ну, мы туда, значит, никак не попадем. Не попадем. И не заработаем. Праведность дается Богом. 1 Коринфянам. Бог, спасая грешных людей, облекает их в праведность. Христос сделался нашей праведностью, наказанием и праведностью нашей. Если я собираюсь на небо своей праведностью зайти, фарисеи даже не заходят. Сколько морей вы обошли, чтобы одного покаять? Вот те, кто моря обходили за одного грешника, чтобы покаялся, даже этого не хватит, чтобы зайти на небо. Пешком море обойти. Молиться на каждом углу, жертвовать все, что только есть, и поститься, и свое тело ущемлять не хватит. Бог, спасая грешных людей, облекает их в праведность Иисуса Христа. Второе, благодать в сердцах последователей Иисуса начинает действовать и преображать их. Титу 2 глава 11-12 стих написано: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков и научающая нас, чтобы мы отвергли постыдные похоти». И далее. Благодать приходит, спасает и научает. Это слово я уже много раз говорил, еще раз. Гимнацио стоит, гимнацио, гимнадзо стоит на греческом. Гимнастика и гимназия от него произошли. В гимназии те, кто не учатся, не будут учиться. То есть, если каждый день не тренируется в знаниях школьник, его быстро попросят в другую школу перейти. То есть, в гимназии невозможно сидеть ноги на стуле и учиться в гимназии. Там тренироваться надо всегда. И гимнастический зал тоже произошло. То есть благодать приходит, спасает и тренирует верующих внутри, чтобы они отвергли постыдные дела. Благодать нас действует. Вопрос. Тренирует вас что-то? Побуждает вас что-то к Библии? Тянет вас что-то делать добрые дела? Что-то внутри, мотор какой-то? Или я хочу угодить Богу, чтобы зайти на небо? Если второе, вы не зайдете на небо. Если первое, вы уже на небе. Если вас тянет Библию читать, если вас тянет к людям, тянет к верующим из-за того, что у вас что-то есть внутри, какой-то мотор, который вас обличает, который вас побуждает меняться. Но благодать внутри, она не дает человеку жить в грехе. Она не даст жить в грехе. Она будет осуждать, она приносит печаль и радость. Благодать – это не радость только. Это уже отдельная опять история. Благодать изменяет человека и делает их похожим на того, за кем идут ученики Сына Божия. Римлянам 8 глава, мы позже прочитаем это место. 29 стих написано, чтобы быть подобными образу Сына Божия. Что благодати есть интересные свойства. Первое, она спасает людей. И второе, она их преображает, чтобы они были похожими на Иисуса Христа. Поэтому напрягаться невозможно, чтобы стать похожим на Иисуса Христа. Я могу все делать, как Христос делает, и не быть похожим на Христа. Копировать Христа смысла нет. Христа копирует антихрист. Чудеса, знамения, проповеди, толпы за ним идут. Он один в один все делает, что делает Христос. А внутри благодати нет. То есть копировать Христа смысла нет, если нету внутри моторчика, если Бог не дал благодать свою и не дал гражданство. Кроме того, в Нагорной проповеди Иисус изъясняет утраченный фарисеями призыв Ветхого Завета к верующим всегда и в любой ситуации оставаться святыми. Например, Левитам 11 глава 44-45, то вы можете прочитать. «Будьте святы, говорит Бог». Почему? Потому что я свят. Фарисеи утратили это. Они другую святость проповедовали, но не Божию. Сегодня эта тема в церквях непопулярная. Братья и сестры, мы должны быть святы, потому что Бог свят. А это что значит? Не делать грехи и так далее. Да? Эта тема непопулярная. Люди не заманишь много людей в церковь. Потеряешь большое количество тех, кто сидит, если начнешь святость Божию проповедовать. И фарисеи понимали это, они это не проповедовали. Из разных причин. И Христос возвращает на горной проповеди людей к святости своей. Он говорит, вам ваша цель быть святыми, как Бог свят. Он возвращает это, посмотрите, как заканчивается 5 глава, 48 стих. Итак, будьте совершенны, как Отец ваш небесный. Вау. Я дальше еще скажу чуть-чуть позже об этом, когда мы дойдем. Я сейчас ее отрезок за отрезком, пятую главу пройду. Христос возвращает людей. Вам не о внешней святости надо заботиться, а внутренней. Почему вы не делаете то, что не делаете? Или почему вы хотите делать то, что вы хотите делать? Из-за того, чтобы быть святыми, угодить Богу так, как Он святый. Я хочу быть таким, или у меня другие какие-то побуждения есть и другие стремления. Почему я то или другое делаю или не делаю? Или я сюда пришел, такой красивый, наштукатуренный, украшенный весь. Все такое прям, как огурчик, русские говорят, да. Помните всегда, что Богу надо сердце. Следить за собой надо и быть красивыми. Да? Но Ему интересно сердце. Самая большая проблема, если ваша наружность с вашей внутренностью расходится. Если мы здесь, в церкви, приходим сюда, святые все, красивые, не злимся ни на кого, не раздражаемся, а внутри поршня работают. Бог-то это видит. Ему это надо, наша улыбка. Я иногда говорю, хочешь улыбаться, подойди к зеркалу и губы здесь подними. Иногда, когда дети плачут, я их так веселю. Я у себя так сделаю губы, они хохочут сразу. Ничего не даст. И фарисеи в Нагорной проповеди получили по полной программе от Иисуса Христа. Но эта святость должна идти из измененного сердца, которое и управляет нашим поведением. В 7 главе мы с вами когда-то дойдем, 24-27 стих. Иисус рассказывает о двух домах, о штормах, о фундаментах. Если фундамент не изменился, никаких дел хороших не будет. И при самом малейшем шторме это все развалится. Человек, не испытавший радикального изменения внутри себя, не переживший вмешательство Бога в его сердце, не захочет понимать, а уж тем более не захочет стремиться исполнять повеление Нагорной проповеди Иисуса Христа. Если у меня не произошла перемена в сердце, я не буду хотеть их исполнять, я буду их перелистывать. Они меня будут осуждать. Они будут высвечивать мою гниль сердца, мои дела, мои плоды и мои намерения. И мне это будет неприятно, и я их перелистываю. Вот чудеса – это интересно. А здесь неинтересно мне. Те, которые испытывают, она нас тоже осуждает, людей, которые спасены, но мы хотим научиться понять, что у нас неправильно, чтобы исполнить то, что там написано. Те люди, не пережившие возрождение, их отталкивает это. Они больно сильно светит. Знаете, есть такое богословие выражение «тараканий эффект». Свет включается, тараканы разбегаются. Тараканы не могут жить во свете. Христос говорил фарисеям, вы не слушайте меня, потому что дела ваши злые. Я есть свет, а вы убегаете, потому что не можете жить во свете. Интересно вот это вмешательство, пережив вмешательство Бога. Человек, я написал, значит, вмешательство Бога можно назвать другими словами интервенция из Божьего мира в мир человека. Или другими словами интервенция из святого неприступного мира Божьего в грешный мир людей. Это невозможно. То есть чудо воплощения Иисуса Христа заключается в том, что произошло невозможное. Святой Бог воплотился в грешном мире. Это уже чудо. Там, где есть Бог, там нету греха. И ничто нечистое к Богу не придет. Христос воплощенный – это чудо. Это интервенция, это вторжение из того мира. На иврите называется... Знаете, как на иврите написано в Ветхом Завете? От вечности в вечности, от века в век написано. Фон эвихкайт, цуэвихкайт по-немецки. Леолам, аалам. Олам есть такое слово, это неприступный мир. От вечности в вечности. Когда псалмопевец пишет «от вечности в вечности», он говорит, что я сейчас нахожусь на земле, и Бог от Алама до земли такой же, как после того, как земли не будет. В том Аламе. То есть Алам – это неприступный мир, это вечность, которую невозможно потрогать. От вечности в вечность. И он этим стихом говорит, а я сейчас на земле нахожусь. А Бог и там одинаковый. До земли и после земли одинаковый будет. Да? Милость твоя от века в век. И Бог из этого неприступного мира врывается сюда и делает все, чтобы родился Христос пришел сюда. И те, кто не пережили это рождение свыше у людей, это интервенция Бога Святого в этот мир. Он приходит к нам в грешное сердце, проданное греху, врывается в это сердце, открывает его, заходит, и сеет семечку и заботится о том, чтобы она выросла и пришла в Царство Небесное. Если невозможно сделать ни одному человеку. Спасение – это продукт неба. Небо его сделало, и небо его приносит в это сердце грешное, человеческое, врывается туда, открывает, ставит и заботится о том, чтобы этот человек пришел на небо. Прежде чем вникать в Нагорную проповедь, задайте себе вопрос, пережил ли я рождение свыше? Изменил ли Бог мое сердце? Происходят ли во мне изменения месяц за месяцем? Не думайте о том дне, когда вы покаялись. Он сегодня, я уже в прошлый раз говорил, никому не интересен. Сегодня в вашей жизни происходят изменения или нет? Сегодня Библия, верующие вас обличают или не обличают? Сегодня я хочу меняться и быть похожим на Христа или нет? Сегодня трогают меня слова Нагорной проповеди или я их перелистываю? Потому что уж больно осуждают или уж больно понимаю, что не могу достигнуть неба. Сегодня происходит у меня этот процесс, я его назвал этот процесс недавно процесс трех пальцев. Посмотрите, у человека, рожденного свыше, должно происходить изменение в трех направлениях. Первое – отношение к Богу, к Библии, к себе и к другим людям. Если у меня произошло изменение к Богу, Бог мне дал рождение свыше, я хочу угодить Богу. Где это написано? В Библии. Когда я ее читаю, она направлена ко мне, а не к ним, к ближним. Я ее для себя читаю. А не сейчас я найду стихи и пойду им расскажу, где они зло делают. Хорошо, мы дойдем до 7 главы и посмотрим, как это делать надо. Если это происходит, у меня будет отношение к людям меняться. Я не смогу больше так к ним относиться, как я раньше относил. Если у вас произошло рождение свыше, медленно, быстро, потихоньку, каждый день или раз в неделю, вы должны знать, что у вас этот процесс идет. Вас тянет к Богу, вас тянет к Слову и вас тянет служить людям. Если нет, то Нагорная проповедь, еще раз я говорю, она произведет две вещи производит. Либо сокрушает людей, либо осуждает людей. Если осуждает, надо каяться. Если сокрушает, надо каяться. Верующих может сокрушить или неверующих и поставить на колени перед Богом. Либо может их осудить, и они уйдут и скажут, да идите вы со своей Нагорной проповедью, со своим Христом. Как я раньше говорил, когда приходил ко мне брат, я ему говорю, иди со своим Иисусом как отсюда, как можно дальше. Не нужен мне твой Христос со своими законами. Интересная структура Нагорной проповеди. У вас есть карандаш, и вы рисуете в Библиях, можете точки поставить или как отметить это. 5 глава с 1 по 20 стих. Иисус говорит о положении учеников или учеников Иисуса Христа перед Богом. То есть 5 глава с 1 по 20 стих, он говорит, вот такое положение занимают те, кто спасен, мои ученики. Начинается она с заповеди блаженства. С 21 стиха по 7 главу 6 стих. Отличительные качества учеников Иисуса Христа. То есть, еще раз, 5 глава с 1 по 20 стих, положение учеников Христа перед Богом. С 21 стиха 5 главы по 7 главу 6 стих, отличительные качества учеников Иисуса Христа. И 7 глава 7 стиха по 27 стих, призыв к ученикам достигать этих качеств. То есть он говорит, вот такое ваше положение перед Богом, вот такие у вас качества должны быть, и вот теперь он их призывает, чтобы они помнили свое положение, стремились к этим качествам. Очень интересно. Первое, мы сейчас с вами все пройдем, кто не успел, еще раз запишет. Положение учеников, 5 глава с 1 по 20 стих. Первые 10 стихов говорят о так называемых заповедях блаженства, которые описывают характер спасенных людей, которым принадлежит царствие, 10 стих, блаженные изгнанные за правду, ибо их есть царствие небесное. Оно им принадлежит сейчас. Чувствуете вы это? Что вам царствие небесное принадлежит? А? Потрогать можно? Чувствуете вам, что вам царствие небесное принадлежит? Христос говорит, оно принадлежит спасенным. Как принадлежит? А когда дадут? Я вам уже рассказывал, один проповедник знаменитый говорит, если мне еще раз кто-нибудь будет рассказывать о благословении на небесах, То если бы мне Дух Святой дал автомат, я бы их всех пострелял бы. Мне сейчас нужны благословения, мне сейчас нужны деньги, сейчас нужны богатства, а не там где-то когда-то. Есть такие, к сожалению, проповедники, которые так проповедуют. Эти люди еще на земле, но у них есть уже адреса в Царстве Небесном. Эти люди непременно увидят Бога. Смотрите, 8 стих, 5 глава. «Блаженны чистые сердцем, ибо они, наверное, увидят Бога». У вас там так написано? А как написано? А что значит «ибо»? Потому что они его увидят. То есть, почему они блаженны здесь, сейчас, на земле? Потому что они увидят Бога. Сейчас у нас будет библ-тренинг, псалмы, и Давид... Часто есть такие клагенлиды у него или псалмы, где он жалуется и плачет, страдает, даже Бога обвиняет. Как правило, эти псалмы заканчиваются. Но я знаю, что я его все равно увижу. Откуда он это знает? Откуда верующие знают, что они увидят Бога? Гагарин как-то летал, прилетел, сказал, я был в небе и не видел Бога. А в Библии написано, что Бога увидит. А и девочка одна в одном классе сказала, что там написано, что только чистое сердце его увидит. Поэтому Гагарин его не видел. Очень просто. 11-12 стих Иисус объясняет, как конкретно будут выглядеть стих 10 для тех, кто его слушает. Смотрите. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Вот что Царство Небесное нам принадлежит, это «Аллилуйя». А что изгнанные за правду? Ну, что-то мне не очень это нравится, правда? Оно принадлежит изгнанным за правду, а не тем, кто говорит «Господи, Господи». А тем, который стремится это царство здесь устанавливать, и его гонят. Вопрос на засыпку. Испытываете ли вы пресс этого мира от того, что вы верующий, и стремитесь, чтобы это царство здесь установилось на земле? Не вы его устанавливаете, а хотите, чтобы Бог его установил и вас для этого использовал. То есть 11-12 стих поясняет. Блаженны изгнанные за правду. Один стих. «Блаженны вы, когда будут поносить вас». То есть он конкретно обращается к ученикам, говорит, «И вы блаженны, когда вас будут поносить и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас». Вот утешил. Другим было еще хуже. Братья и сестры, это с 1 по 20 стих положение учеников перед Богом. Они так живут. И если их гонят, они радуются. Задайте себе вопрос, если вас гонят. Насколько вы можете сказать, Боже, а я рад тому, что меня за тебя гонят. Только не перепутайте ни за наше «я», и не за то, что я хочу установить мое царство здесь, в своей квартире или на земле, или на работе, а за его. Дальше 17-20 стих Иисус говорит, как должен соотноситься закон Ветхого Завета с христианами. Еще одно интересное. А что теперь Ветхий Завет? Я слышал проповеди, где говорят, Ветхий Завет христианам не нужен, Бог нас освободил, у нас Дух Святой, Он всему научит. Хорошо, у меня вопрос, ну так отрежьте в Библии Ветхий Завет и выкиньте его. Зачем он вам тогда нужен? Нет, они ходят с полной Библией. А зачем вы носите то, что нам не надо? Интересно, как Христос в Новом Завете говорит об этом. 17 стих. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей этих малейших и научит так людей, тот малейший наречется в Царстве Небесном». Он ничего не перепутал. Тот не войдет в Царство Небесное, должно быть написано. Разве не так проповедуют? Если ты не дашь десятину, ты обкрадываешь Бога и не попадешь на небо. Так проповедуют? А кто так проповедует? Разве Христос говорит, что он не войдет на небо, кто нарушит заповедь? А что с ним будет? Он будет на небе, но маленьким. Вот оказывается, что будет, если я не буду исполнять заповеди и учить других не исполнять их. А тот, кто исполнит и других научит, большим наречется. О! Тот великим наречется в Царстве Небесном. Не на земле, в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное. И второе здесь, значит, с 1 по 20 стих он разбирается с фарисеями. То есть фарисеи, слушая с 1 по 20 стих Нагорную проповедь, понимают, что они никаким боком и никаким припеком к Царству Небесному не относятся. И только ученики Христа относятся к Царству Небесному, которые живут так. Знаете, фарисеи, который так живет, в таком положении находится, тоже будет относиться к Царству Небесному. Но структура фарисеев и религиозных того времени, она не позволяла им в этом находиться, в этих заповедях или в этих 20 стихах. И теперь начинается с 21 стиха по 7 главу 6 стих. Мы сегодня до 48 еще раз обзор посмотрим и в следующий раз начнем 6 главу. 20 стих. Этот стих дает направление всем последующим шести высказываниям Христа. Значит, с 21 стиха идут шесть высказываний Христа, очень интересные. Они называются антагонизмы. Кто знает русский язык, это противопоставление. Противоречие или противоставление. То есть, когда противоставляется одно другому. Да? Смотрите, 20 стих. «И еще раз. И так говорю, ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжек и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное». Праведность христиан исходит из праведности Христа. Христос праведен. Он оправдал меня. Поэтому я хочу быть на Него похожим. Христиане хотят угодить Богу, который спас их. И поэтому и хотят исполнять Его заповеди. Фарисеи же пытаются утвердить свою внешнюю праведность, праведность дел, и поэтому насаждают свои традиции и законы. Проповедь христиан сводится к следующему. «Так как Бог проявил к тебе благодать во Христе Иисусе, оправдал и усыновил тебя, стремись своими делами прославить или отблагодарить Бога, прославляя при этом Христа, где бы ты ни был и что бы ты ни делал». Это проповедь христиан. Так как Бог тебя оправдал, стремись угодить Ему, отблагодарить Его. Проповедь фарисеев следующему сводится. Если ты хочешь быть угодным Богу, ты должен. Как только ты оступился, Бог накажет тебя, а если Он это не сделает, то мы Ему поможем. Дальше Евангелие от Матфея, если вы будете читать, вы увидите, как эта конфронтация нарастала, противостояние фарисеев и Христу. Он ломал все традиции и все устои. 21 стих, 48 стих, вот эти шесть противопоставлений Христа. Христос не изменяет Ветхий Завет, а объясняет истинный смысл слов, внимание, которое Он написал тысячи лет до Своего прихода, будучи еще не воплощенным в тело. Христос приходит и говорит, что они на самом деле имели в виду. Вот смотрите, я у себя взял карандашик и шесть их все написал, чтобы просто легко было ориентироваться. С 21 стиха по 26 стих, первый идет. «Опасность, осуждение и победа межличностной вражды». Запомните, это то, к чему стремятся искупленные Христом люди. Опасность, Христос говорит, опасность, осуждение и как победить межличностную вражду, то есть конфликты между людей. 23 стиха он практически говорит, «Итак, если принесешь дар твой жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя», не нужны никому твои дары. Этот пример есть в Бытие в 3 главе. 4. Когда Каин принес дар с тяжелым сердцем. Надо же дать Богу. Некоторые мне говорят, я даю Богу шпендую пожертвую, Он мне воздаст. Вау! Если это ваш мотиватор давать пожертвования, Он еще как воздаст. В одной церкви один человек хотел, никогда ничего не жертвовал, и решил 10 евро пожертвовать. Проносили коробочку, он встал, 10 евро пожертвовать. Говорят, что это реальная история была. Что это... И он только 10 евро давать, откалывается штукатурка и падает по голове, его бьет. Он быстро 100 достал и 100 отдал. А рядом стоит другой и говорит, Господи, дай ему еще раз, может, он еще сотню даст. Он еще как даст. Не это мотиватор верующих людей, спасенных. Мотиватор спасенных людей, если я принес дар, и я знаю, что кто-то на меня что-то имеет, оставь его и иди мирись с соперником своим. Христос говорит, опасность, осуждение и победа межличной вражды, иначе он тебя отдаст в темницу и не выйдешь оттуда, пока не отдашь всего. С 27 по 30 стих. Опасность, осуждение и победа над прелюбодеянием, но нас с вами-то это не касается. Пропускаем. Или? Посмотрите, интересно. Вы слышали, что сказано древним не прелюбодейство? А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем. Женщины говорят, ну это нам не относится, там же про мужчин. Братья и сестры, я проповедовал тоже про это на эту тему. Еще раз. Христос в Нагорной проповеди нигде не затрагивает дела. Он не говорит про любодеяние, это когда пошел и переспал. Он говорит про любодеяние, когда захотел и подумал. Он не говорит, что межличностная вражда, когда ты не взял телефон, когда брат твой звонил. Он говорит, когда ты его захотел не взять телефон, вот идти надо туда просить прощения и каяться. Не дела его интересуют, дела интересовали фарисеев. Христос говорит, моих людей интересует, меня не интересует. У моих спасенных дела меня не интересуют, потому что дела идут из сердца. Сердце. Измененное сердце, измененные дела дает. Мне однажды, я рассказывал, когда проповедовал, тогда я рассказывал, у меня страховщик сидел, и страховщик мне говорит, мне не надо в церковь идти, Бог, я не грешу, я ничего не делаю, я не ворую, не прелюбодействую. Я честный человек. А я так сидел напротив него на столе, так нагнулся к нему и спрашиваю, ни разу не смотрел на женщину и не хотел с ней переспать. Он весь багровый. Я говорю, давай о страховках. 31-32 стих. Опасность осуждения и победа над разводом. Может быть, неправильно по-русски. Над разводом. Победа разводов. То есть, как достигнуть, чтобы не разводиться? Он говорит, не в разводе надо решать проблему развода, а до этого. В сердце. 31 сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. Дело, да? А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает повод прелюбодействовать. Смотрите, здесь вообще не о делах. Здесь идет о том, что мотив у него неправильный, у этого человека. Христос опять идет к мотивам. Твой какой мотив? Мешает мне жить здесь, на земле. И люди говорят, Бог меня поймет. Уже давно понял. И написал, как он к этому относится. И непосредственного указания не будет, как надо, делать в твое... Вот стоит, как написано, да. Надо. Следующий, 33-37 стих. Опасность, осуждение и победа над лживыми словами или лживых слов. Как же не лукавить? Это опять к нам с вами не относится. К нам вообще ничего не относится, пока мы до разводов не доходим. Или пока мы нас не поймали, что мы наврали, к нам тоже это ничего не относится, да? А прелюбодеяние тем более, да? Особенно, когда мы сидим перед своими компьютерами, и вдруг в этот момент Христос заходит. Нет, Боже, что ты, нет. У меня везде чисто все. Я везде святой. Нам вообще Нагорная проповедь тяжело к нам подходит, да? Мы же не делаем, мы не прелюбодействуем, мы не врем. Разве врете когда-нибудь? Кто обманывает? Кто идет, говорит, я вот живу, я только лгу всегда. И цель моей жизни – врать, ходить и обманывать. Смотрите, что говорит Христос. Смотрите, интересно. Вы слышали 33 стих, что сказано древним, не приступай к клятве, но исполняй пред Господом клятву твою. А я говорю вам, не клянись вовсе. Не небом, потому что он престол Божий, не землей, потому что подножие ног его. И 37 стих. Да будет слово ваше, да, нет, нет. А что сверх этого, то от дьявола. О-о. От лукавого там написано. О-о. Ага, значит, прибавил или отнял? Уже дьяволу сыграл. А где это написано в Библии, что это от дьявола? Откройте, посмотрите, просто быстро совсем. Смотрите, почему это от лукавого он говорит? Почему он говорит, что если я не досказал или я что-то прибавил, то это от дьявола? Да потому что я это рассказал так, как мне выгодно. Я умолчал, потому что мне выгодно, и прибавил, потому что мне выгодно. Потому что если я скажу правду, я пострадаю. Поэтому вокруг «я» идет, а вокруг «я» это уже не от Бога. Третья глава. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть. Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Не прикасайтесь, она прибавила». А чтобы вам не умереть, она отбавила. Там написано, смертью умрешь. 2 глава, 17 стих. От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Ева убавляет и добавляет. И Христос говорит, смотрите, как интересно, но да будет слово ваше, да, нет, нет. А что сверх того, этого, то от лукавого, от дьявола. Опять интересно, он опять идет к мотивам, он говорит, а почему вы отбавляете или добавляете? Проверьте свои мотивы. Следующий, 38-42 стих, опасность осуждения и победа зла, или над злом. Он об этом говорит, вы слышали, что сказано око за зуб, око за око, зуб за зуб, а я говорю, вам не противься злому. Ага, мне часто звонят и спрашивают, там зло, и как мне ему, научи меня ему противиться. Надо уж вообще иногда люди приходят и говорят, у меня проблема, зло вокруг меня, и мне надо научиться с ним, ему противостоять. Давайте откроем 39 стих 5 главы. Не противься злому. Что-то не сходится. Не сходится. Надо, чтобы сошлось. Поэтому душепчение надо. Заканчивается эта вся история интересным. 43-44 стих. Опасность, осуждение, победа, ненависти к людям. Любовью. Оказывается, можно победить ненависть к людям любовью. И Христос говорит, как? Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего? Ну, это понятно. А я говорю вам, какое основание он приводит к тому, что мне врагов любить надо? Христос так делал. Ну, где я так делал? Я всех грешников, которые ко мне обращаются, всех своих врагов прощаю. Ты один из них. Ты кто? До Христа был. Враг Бога. Кто сейчас? Спасенный. Табличка на небе есть на моей квартире. Иван Гернер, позвоните. 3 раза откроет. А до этого кто был? Враг. Как я к тебе отнесся? А как сейчас отношусь к себе, когда ты делаешь грех, ты все так же еще враждуешь со мной? Поэтому он говорит, любите врагов и так далее. Я вам рассказывал, на позапрошлой неделе у меня была история. У меня не было вариантов. Я либо мог насолить человеку, либо мог сказать, Боже, если ты сказал, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Я молюсь тебе сейчас. И у меня мир пришел в церковь. Мир приходит, когда я делаю заповеди, а не когда я думаю, надо ее делать, не надо. А как ее надо делать, а сколько мне надо молиться. Да, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не это ли делают мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете, не так же ли поступают язычники? И так будьте совершенны, как... Совершенный Отец ваш Небесный. Слово «совершенный» по-немецки, по-гречески это «телиос». Быть законченным, достигнуть цели. Если мы живем так, как того хочет от нас Бог, то мы достигаем цели Бога. Когда Бог решил сотворить человека, то Он сделал его для определенной цели. Отображать на земле образ или отпечаток святого Бога. Помните, Бытие 1 глава 26-27 стих. «Создадим человека по образу нашему и по подобию нашему». Образ и подобие была цель. Бог создал человека, чтобы он жил, отображал отпечаток. Там стоит слово «отпечаток» или в глине, когда вот штамп. Знаете, раньше сургуч наливали и туда. И это была точная копия того, что в него опустили. Вот Бог говорит, вот я этот штамп, а человек – это мой обдрук, это мой брунк. И он должен соответствовать точно тому, что есть. Бог сотворил человека, он взял сургуч, глину, сделал чтинк. И сделал человека, да, чтобы он это отображал. Павел говорит, что Бог предназначил определенным людям быть подобными образу Иисуса Христа. Римлянам 8 глава, 28-29 стих. Давайте посмотрим, так, в принципе, мы 5 главу прошли, сейчас закончим с вами. То есть цель – будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен. Павел, Римлянам 8 глава, 28-29 стих. Послушайте, как интересно он, апостол, пишет. Римлянам 8 глава, 28-29 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, признанным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Если Он вас призвал, еще раз, не для того, чтобы мы с вами в ад не попали. Цель призвания людей – которых Бог призывает, вытаскивает и делает своими детьми, дает гражданство небесное, быть похожими на Иисуса Христа. И они стремятся, и для них Нагорная проповедь. Какие у меня, какой я во Христе перед Богом, к чему мне стремиться и как мне надо к этому стремиться, в 7 главе мы с вами потом поговорим. Образ на греческом или эйкон, или айкон, можно прочитать, икона. Образа. Знакомое слово, да, русским всем, кто приехал с России. Образ – это икона, айкон или эйкон. Это отпечаток, который здесь Павел говорит, изображение, изваяние выдавленное. Павел положил жизнь свою не для того, чтобы только рассказывать людям о спасении, но и для того, чтобы они становились похожими на Иисуса Христа. Перелистните чуть-чуть, Галатам 4 глава, 19 стих. Когда вы хотите что-то сделать в церкви, когда вы делаете служение, какая цель вашего служения? У Павла была цель. И он говорит, я умереть готов до этого. Я как мама, 4 глава Галатам, 19 стих. Посмотрите, обращается к верующим, которые отступали от благодати и шли в законничество. Их надо было ременем пороть. Смотрите, что он им пишет. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос». Здесь слово «изобразится» стоит то, образ и подобие. Подобие, подобными сыну. Подобие вот это слово стоит. «Пока вы не будете подобны Христу, пока я вас не увижу отпечаток Христа, я буду в муках». Он себя сравнивает с матерью, которая не может родить. Он говорит, понимаете, что пока я не увижу в вас Христа, я нахожусь в состоянии, как женщина, которая не может родить. В схватках находится, она мучается и страдает. Он говорит, поймите, я мучаюсь и страдаю от того, что в вас Христа не видно. Вот я увижу, фух, родил. Слава Богу. Да? И он об этом много пишет, где в своих посланиях. Весь вопрос, как становиться такими людьми, как уподобляться Господу нашему. Ответ первый. Мы никогда не сможем стать такими совершенными, как Бог. Во всей полноте исполнять Его заповеди и постановления любить людей так, как того хочет Владыка Вселенной. Но достижение совершенства Бога должно стать нашей целью жизни. Христос говорит, и так будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Если мы не будем вставать и делать то, что сказано нам в Писании, заповеди Христа, а играть в интеллектуальный волейбол, я это называю, интересно. Почему я имею право что-то не исполнять? Волейбол играет интеллектуальный, сидит пастор церкви и, или верующий, неверующий. Говорит, ты знаешь, это зло, а почему, а мне можно? И вот они перебрасываются. А я это место открыл Писание, а я это место открыл Писание, а я это место открыл. Интеллектуальный волейбол. Тринг, тринг. Христос говорит, вставайте и идите. Делайте, и будет нравиться, да? То мы не приблизимся ни на йоту к этой цели быть совершенными. Вспомните слова Христа, мы с вами говорили об этом, Иоанна 14:15. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». И Иоанна 15:14, легко запомнить, 14:15, 15:14. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Стремление быть похожим на воплощенного Бога Иисуса Христа испытывает каждый рожденный от Бога человек. Это значит учиться думать, поступать, реагировать на злое так, как это делал Христос. Мне звонит недавно одна верующая и говорит, у меня большие проблемы, я в больших проблемах нахожусь не с нашей церкви. Я в больших проблемах, она начала рассказывать о своих проблемах. Я спрашиваю, ты ходила кому-нибудь к верующим, другим с этой проблемой? Она говорит, да, я пошла, рассказала одной очень близкому человеку. Я говорю, что они тебе сказали? Она говорит, они мне сказали, что я не рождена от Бога, что я не рожденная свыше. Я говорю, интересно, как они это определили. Я ей задаю вопрос, а почему ты мне звонишь? Я хочу к Богу, я хочу быть похожим на Него. Я устал от своей жизни, я не знаю, как мне достигнуть Его. Я не знаю, как мне отбросить этот грех, не знаю, как освободиться от него. У нерожденных этого не будет. Интересно, откуда эти верующие поставили штамп на этого человека, что он нерожденный от Бога. Быть может, дела говорят о том, что он не соответствует рождению свыше. Но стремление человека, он ищет выход, и он пытается где-то найти помощи. Не просто испытывать стремление, а всю свою жизнь ориентировать на достижение этого. Если у вас нет такого желания, вам надо покаяться перед Богом, просить Его войти в ваше сердце, интервенцию совершить. Изменить Его, чтобы мы с вами могли словами Павла вторить следующие слова. Послушайте, апостол Павел, еще несколько переверните, и закончим мы это с вами. Филиппийцам 3 глава. Кстати, привет от Петра всем, он сегодня в школе находится, они 4 месяца будут послание к филиппийцам разбирать. Совсем другой Петр будет через 4 месяца, я вам говорю. Если вы 4 месяца будете разбирать филиппийцам, вы совсем другие будете через 4 месяца. Филиппийцам 3 глава с 8 стиха по 11 стих. «Да и все почитают щитою ради превосходства познания Христа Иисуса». Рожденные свыше могут вторить этим словам. «Мне все неинтересно в этой жизни, кроме одного. Как быть похожим на Иисуса Христа? Это моя цель. Я одержим этой мыслью». Могут ли быть верующие одержимы? Еще как. Могут они быть зависимыми? Еще как. Могут ли они быть рабами? Еще как. Но от кого? И чем? И зачем? От Христа. И все почитает счету ради превосходства познания Христа Иисуса. Господа моего! Вы когда читаете, вы попробуйте красок туда добавить. Господа моего! Вспомните, когда Христос воскрес. Куда ты дел Господа моего? Ему говорит женщина. Отдай назад мне его! Господа моего! Для него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью. Чувствуете параллели к Евангелию, к Нагорной проповеди? Не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познавать Его, познать Его и силу воскресения Его. Аминь. Нет? Что-то забыли? И участие в страданиях Его. Кто говорит, что страдать – это плохо? А Павел хотел. Сумасшедший Павел. Не подходит наше христианство, ну никак. Я хочу участие в страданиях его, сообразуясь смертью его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Христос прожил нашу жизнь. И Павел говорит, я хочу прожить его жизнь. Если его страдали, пусть меня гонят за него. Если, смотрите, если его убили, пусть меня убьют за него. Если он воскрес, значит и я воскресну вместе с ним, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Я все почитаю за ссор. И я хотел бы закончить сегодня и сказать, братья и сестры, я думаю, что для нас это по-немецки, по-русски вызов или herausforderung, Нагорная проповедь Иисуса Христа. Она вызывает нас. Она вызывает нас, как будто человек кидает нам перчатку и говорит, я хочу с тобой на дуэль. Нагорная проповедь вызывает христиан, она бросает белую перчатку людям. Она говорит, давай, выходи, померяемся. Нагорная проповедь – это сила верующих. Нагорная проповедь – это то, что дает мне силы. С 1 по 20 стих – это то, где мы можем поставить ноги, фундамент. С 21 стиха по 7 главу 6 стих мне говорит, как на этом фундаменте стоять. И с 7 стиха 7 главы по 28 стих 7 главы – как? Мотиватор, как мне и почему, ну, хотеть быть таким, каким хочет меня видеть Христос. Пусть Господь нас с вами благословит. Я желаю вам приятного путешествия в 6 и 7 главу Нагорной проповеди Иисуса Христа. Давайте встанем и помолимся.